Лицо у Джуди было напряженное. Ее толстые щеки сходились к носу, образуя глубокие и резкие складки, а на кончике носа была третья вертикальная складка. Губы тоже, казалось, были все в складках, и когда она говорила, челюсти ходили вверх-вниз, как цветок львиного зева. «А вы будете спрашивать про этот самый, как его, протозон?» «Протозойскую эру?» «Да, сударыня, такой вопрос вполне возможен. Перечислите по порядку 6 геологических эр и укажите их примерную продолжительность. Когда была кайнезойская эра?» «Миллиард лет назад?» «Ты живешь в ней, девочка. Мы все в ней живем. Она началась 70 миллионов лет назад. А еще я могу, например, назвать каких-нибудь вымерших животных и попросить вас указать класс, которому они принадлежат, эру и систему. Например, броненосцы, млекопитающие, кайнозойская эра, третичная система. Эоценовая эпоха, но это вам знать не обязательно. Может быть, тебе самой интересно услышать, что броненосец был очень похож на Уильяма Говарда Тайфа, нашего президента, в те времена, когда я был в твоем возрасте. Я видел, как она записала в тетрадке «Епох не надо» и обвела эти слова рамкой. Отец все говорил, а она тем временем начала разрисовывать рамку треугольниками. Или липидодендрон. Гигантский папоротник, палеозойская эпоха Пенсильванской системы. Или Ириопс. Что это такое, Питер? Я понятия не имел. Присмыкающаяся, ляпнул я наугад. Мезозой. Земноводная, поправил он, древней. Или археоптерикс, продолжал он, оживляясь, уверенный, что уж это мы знаем. Что это, Джуди? Как археоптерикс, он вздохнул. Первая птица, она была величиной с ворону. Перья ее развились из чешуек. Просмотри таблицы на страницах 203 и 209. Главное, спокойно. Просмотри таблицы, запомни то, что записала, и все будет в порядке. Я когда уроки учу, меня ужас как тошнит, и голова кружится, — призналась она, чуть не плача. Лицо у нее было как не распустившийся бутон, который уже начал увядать. Она была бледная, и вдруг эта ее бледность залила всю комнату, блестящие стены которой отливали медом, собранным в пахнущем сладкой прелью лесу. «Это у всех так, — сказал отец, — и все снова стало на места. От знаний всегда тошно бывает. Старайся в меру своих сил, Джуди, и спи себе спокойно, не робей. Пройдет среда, ты сможешь забыть все это, а там, глядишь, замуж выйдешь, и будет у тебя 6 детей». И я не без возмущения понял, что отец, жалея ее, перечислил ей все контрольные вопросы. Когда она ушла, он встал, закрыл дверь и сказал: «Бедняжка, у ее отца будет на шее старая дева». Мы остались вдвоем. Я отошел от окна и сказал: «Может, ему этого и хочется? Я все время чувствовал, что на мне красная рубашка». Расхаживая по комнате, я ловил краем глаза ее блеск, и от этого мои слова звучали многозначительно и умно. «Напрасно ты так думаешь», — сказал отец. «На свете нет ничего ужаснее озлобленной женщины. У твоей матери есть одно достоинство — она никогда не озлобляется. Тебе этого не понять, Питер. Но у нас с твоей матерью было много хорошего». Я не слишком ему верил, но он так это сказал, что мне оставалось только промолчать. Мне казалось, что отец по очереди прощается со всем, что у него было в жизни. Он взял со стола листок голубоватой бумаги и протянул мне. «Прочти и зарыдай», — сказал он. Первой моей мыслью было, что это раковый диагноз. У меня упало сердце. «Когда же он успел?» — подумал я. Но это был всего только один из ежемесячных отзывов Зиммермана. Оллинджерская средняя школа, канцелярия директора, 10.01.47 года. Учитель Джи У. Колдуэлл, предмет естествознания, 10 класс. Время посещения 11.05 утра, 8.01.47 года. Учитель явился на урок с опозданием на 12 минут. Застав в классе директора, он не мог скрыть удивление, что было замечено учениками. Невзирая на присутствие учеников, учитель попытался вступить с директором в объяснение, однако последний отказался его выслушать. Тема урока включала возраст Вселенной, звездные величины, происхождение Земли и схему эволюции жизни. Учитель ни в какой мере не старался щадить религиозные чувства учеников. Гуманистическая ценность естественных наук осталась нераскрытой. Один раз учитель едва удержался, чтобы не произнести слово «черт». Беспорядок и шум, поднявшийся в классе с самого начала урока, непрестанно возрастали. Ученики, видимо, были плохо подготовлены, и поэтому учитель избрал лекционный метод. За минуту до звонка он ударил одного из учеников по спине стальным прутом. Подобное физическое воздействие является грубым нарушением закона штата Пенсильвания и в случае жалобы со стороны родителей может послужить поводом для увольнения учителя. Однако следует отметить, что учитель хорошо знает свой предмет, и некоторые примеры из повседневной жизни учеников, приведенные им в связи с темой урока, можно считать удачными. Подпись «Луис М. Зиммерман». Пока я читал, отец опустил шторы, и по классу растекся полумрак. «Что ж», — сказал я, — «он хвалит твои знания». «Да ведь худшего отзыва сам черт не придумает. Он, наверное, всю ночь корпел над этим шедевром. Если эта бумага попадет в школьный совет, меня выгонят и на стаж не посмотрит». «А кого это ты ударил?» — спросил я. «Дейфендорфа. Эта стерва Дэвис свела беднягу с ума». «Тоже скажешь, бедняга. Разбил решетку на нашей машине, а теперь тебя еще из-за него могут с работы выгнать. А 2 минуты назад, вот на этом самом месте, ты ему всю свою жизнь рассказывал. Он ничтожество, Питер. Я его жалею. Мы с ним 2 сапога пара». Я проглотил зависть и сказал: «Папа, а ведь отзыв не такой уж плохой». «Хуже некуда», — сказал он, проходя между партами с палкой, которой задергивают шторы. «Это смерть, и по делам мне. 15 лет учительствую, и все время так. 15 лет в аду». Он взял из шкафа тряпку и пошел к двери. Я еще раз перечитал отзыв, доискиваясь настоящего мнения Зиммермана, но доискаться не мог. Отец вернулся, намочив тряпку в коридоре у питьевого фонтанчика. Широкими ритмичными движениями, описывая косые восьмерки, он вытер доску. Деловитое шуршание подчеркивало тишину. Высоко на стене щелкнули электрические часы, и, повинуясь приказу главных часов из кабинета Зиммермана, стрелка перескочила с 4.17 на 4.18. «А это что значит, гуманистическая ценность естественных наук?» «Спроси у него», — сказал отец, — «может, он знает. Может, внутри атомного ядра сидит человек, в качалке читает вечернюю газету». А ты в самом деле думаешь, что отзыв прочтут в школьном совете? Не дай бог, сынок. Он уже подшит к делу. У меня в совете трое врагов, один друг и еще сам не знаю кто. Эту миссис Герцог не разберешь. Они-то будут рады от меня избавиться. Вырубить сухостой. Сейчас после демобилизации полным-полно бывших военных, и всем нужна работа. Он бормотал это себе под нос, вытирая доску. «Может быть, лучше тебе самому идти?» — сказал я. Мы с мамой часто говорили об этом, но разговор всякий раз заходил в тупик, потому что, как ни клади, выходило, что без отцовского заработка нам не прожить. «Поздно», — сказал отец. «Слишком поздно», — он посмотрел на часы. «Ах, черт, я и в самом деле опаздываю. Я сказал доку Апплтону, что буду у него в половине пятого». Я помертвел от страха. Отец никогда не лечился. И вот первое доказательство, что его болезнь не выдумка. Она как пятно проступила наружу. Это правда? Ты серьезно к нему собрался? В душе я молил его сказать «нет». Он угадал мои мысли, и мы молча стояли, глядя друг на друга, а где-то в зыбком полумраке хлопнула дверца шкафа, свистнул какой-то мальчишка, щелкнули часы. «Я позвонил ему сегодня», — сказал отец виновато, словно каясь в каком-то грехе. «Просто хочу сходить, послушать про то, как он отлично учился на медицинском факультете». Он повесил мокрую тряпку, сушиться на спинку стула, подошел к окну, развинтил точилку для карандашей, и розовый ручеек стружек пролился в мусорную корзину. В классе запахло кедровым деревом, словно курением с алтаря. «Мне пойти с тобой?» — спросил я. «Не надо, Питер. Иди в кафе, посиди там с друзьями. Вот и убьешь время. А через час я за тобой зайду и пойдем в Волтон». «Нет, я с тобой. У меня нет друзей». Он взял из шкафа свое кургузое пальтецо, и мы вышли. Он закрыл дверь класса, мы спустились по лестнице и пошли по коридору первого этажа мимо блестящего стеклянного шкафа со спортивными кубками. Этот шкаф всегда нагонял на меня тоску. Первый раз я увидел его еще ребенком, и уже тогда проникся суеверным чувством, будто в каждом серебряном кубке, как в урне, хранится прах усопшего. Геллер, старший уборщик, разбрасывал по полу крошки красного воска и гнал их нам навстречу широкой шваброй. «Ну вот, день да ночь, сутки прочь», — сказал ему отец. «Ах, я...» — отозвался уборщик. — «Живи век, и все глюпый человек». Геллер был коренастый, черноволосый немец, без единого седого волоса, хотя ему уже перевалило за 60. Он носил пенсне и благодаря этому казался ученее многих учителей. Его голос, вслед за голосом отца, эхом разнесся из конца в конец пустого коридора, который влажно блестел там, где на пол падал свет из дверей или окон. Я успокоился. Ничто столь абсолютное, священное и грозное, как смерть, не может проникнуть в мирок, где взрослые люди обмениваются такими пошлыми фразами. Отец ждал, пока я сбегал к своему шкафчику в боковом крыле, взял куртку и учебники. Я надеялся в ближайшие часы урвать время и приготовить уроки, но только ничего у меня не вышло. Вернувшись, я услышал, как отец извинялся перед Геллером за какие-то следы, которые он оставил на полу. «Нет», — говорил он, — «мне очень неприятно отягощать ваш благородный труд. Поверьте, я понимаю, что это значит поддерживать чистоту в таком свинарнике. Здесь что ни день... Агиевы конюшни». «Да чего там», — Геллер пожал плечами. Когда я подошел, он нагнулся, и швабра словно пронзила его тень. Выпрямившись, он показал нам с отцом на ладони горку сухих продолговатых комочков, чуть побольше обычных соринок. Трудно было сразу понять, что это. «Семена», — сказал он. «Кто же принес в школу семена?» — удивился отец. «Может, это от апельсинов?» — предположил Геллер. «Вот так так. Еще одна тайна», — сказал отец с каким-то испугом, и мы вышли на улицу.